Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет, и с вами подкаст «Уроки публичности». В прошлом сезоне мы говорили про профессию медиатехнолога, а сейчас пора поговорить о незаменимой части штаба любой электоральной кампании – профессии райтера. Людей, которых пишут тексты, месседжи и послания, которые потом медиатехнолог и просто политтехнолог отправляет в аудиторию избирателей. Ну и вести наш филологический пароход сегодня будут маркетолог и репутационный трабл-шутер Михаил Вершинин, это я, моя коллега, боец десятков кампаний «Старые политические солдаты» медиатехнолог Полина Малкова.
Всех приветствую. Очень рада видеть вас в новом сезоне подкаста.
И ироничный журналист и зубастый политический райтер, который не считает себя райтером, из Петербурга, Николай Шелепов.
Здравствуйте все.
Ну а чтобы нам не прилетело за этот выпуск, давайте я вам сообщу важную информацию. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников, а ошибки сделаны не для провокации, граммар нации. Мнения ведущих и гостей носят субъективный личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере в политические идеологии и пропаганду. Полин, итак, расскажи, пожалуйста, есть выборы, есть штаб, есть отдел, который занимается так называемым АПМ, и часто его возглавляет медиатехнолог, и там есть разные специализации, люди, которые делают разный продукт под электоральную кампанию.
Да, итак, выборы. Мы уже, кстати, немного рассказывали о том, как устроены выборы и какие специалисты задействованы в этом процессе в выпуске подкаста про медиатехнологов. Послушайте, получилось интересно. Коротко напомню, выборы всех уровней, мы сейчас не берем президентские и довыборы по отдельным округам, у нас проходит единый день голосования во второе воскресенье сентября. Это, как правило, кампании кандидатов в депутаты, мэры, губернаторы сопровождаются или организуются специалистами политических профессий, которые и составляют избирательный штаб. Какие специалисты входят в эту команду? Не буду перечислять всех, давайте рассмотрим ветку агитационно-пропагандистов направления. Однозначно во главе всего стоит политтехнолог, руководитель компании. Он определяет стратегию и технологии, которые будут применяться. Сюда входит идеолог, специалист, который создает идеологию компании, формирует основные идеологемы и посылы для аудитории, описывает проекты, через которые эти посылы будут реализованы. Медиатехнолог — это человек, который непосредственно управляет медиа-отделом и разработкой АПМ. Это такой политтехнолог, который работает в медиасегменте. У него больше организаторские функции, и занимается его отдел, как мы уже рассказывали в одном из выпусков подкаста, разработкой и выпуском агитационных материалов, работой со СМИ и работой с новыми медиа. Кто же входит в этот медиа-отдел? Над созданием АПМ, буклеты, газеты и всякие другие агитки работает райтер, специалист, который пишет тексты. Дизайнер-верстальщик на выборах, как правило, это специалист, который совмещает в себе эту функцию, может и верстать газеты, и делать дизайн, работает во многих программах. Фотограф, видеограф, монтажер, корректор, менеджер по работе с типографиями, СМИ, документообороту. И в зависимости от уровня компании, масштабов и, естественно, ресурсов, которые используются в эту компанию, количество специалистов варьируется. Это может быть один райтер или три райтера, один дизайнер или 10 дизайнеров. В структуре отдела может работать даже и психолог-имиджмейкер. Сегодня мы подробно говорим о специалистах, которые всегда в дефиците на выборах. Специалисты, которые, можно сказать, голос компании. Это райтеры.
Райтер — это человек, который там, условно говоря, пишет. Но, естественно, он занимается и подготовкой стратегии, и участвует в медиапланировании, чтобы понимать объемы того, что ему придется сделать. Но в первую очередь, конечно же, это изготовление, не участие в изготовлении агитационных пропагандистских материалов, либо медиаматериалов, которые там в поддерживающей компании используются. Ну, что сюда может войти? Это последние годы, в первую очередь, райтеров на выборных кампаниях садят на социальные сети. На социальные сети, либо я обратил внимание, что когда технологи еще там лет 5 назад приезжали в какой-то город, тут же в этом городе появлялся какой-нибудь якобы независимый или там, или, например, официальный телеграм-канал. То есть вот на райтеров наваливают текучка основная, вот, в общем-то, соцсети и телеграм-канал. Согласно медиапланам, приходится отрабатывать мероприятия, готовить некие речи с программными заявлениями от кандидатов, либо от их собеседников, либо от их поддерживающих, ну, доверенных лиц. Что еще? Ну, само собой, райтер обязательно участвует в подготовке главного документа любой крупной компании, программы. Райтер участвует в написании статей для внутренних газет, либо для размещения их в сторонних СМИ. Вот если кратко, то в основном сидит на заднице и пишет. Когда-то мы там, партнерши по этому бизнесу, отдали на сторону изготовление газеты. Ну, там пришло 3 журналиста, сели, начали работать. А мы пошли в ресторан, сели закусывать, выпивать. И такие довольные, говорят, вот первый раз в жизни мы не сидим, у нас так проект сверстан, что мы можем позволить себе кому-то поручить и за ними проверить. В 6 вечера мы вернулись в офис, посмотрели, что они сделали, и, ну, она заплакала. Вот. И мы сидели там 5 часов, наверное, переделывали все это.
Но я, насколько знаю, райтер же он должен уметь писать в разных стилях для разных аудиторий на разном языке. Это накладывает определенные требования. То есть у журналиста обычно есть какой-то свой один стиль, и он в нем делает определенный объем контента. А у райтера же, получается, он должен уметь по-разному писать.
Ну, тут надо немножко определиться с понятиями или там развестись по понятиям, как говорили в 90-е годы. У нас само по себе слово «райтер», оно мало что объясняет. Ну, писатель. Писатель и писатель.
Ну, умер и умер.
Но когда мы говорим о том, что райтер должен уметь писать в разных стилях для разных аудиторий, мы начинаем понимать, что слово «райтер» в Советском Союзе, оно вполне существовало и до появления вот этого иностранного термина. Эта профессия называлась лид-сотрудник. То есть лид-сотрудник работал в каждой редакции, в каждом издательстве, сидел специально обученный человек, обычно с филологическим, либо с журналистским образованием, который занимался тем, что обрабатывал полученные от журналистов, от сапкоров, читателей, от представителей власти, обрабатывал материалы, чтобы на полосу газеты эти материалы вставали в литературном виде, без канцеляризмов, без штампов, с разъясненными, простым, понятным для людей языком, разъясненными сложными моментами. Поэтому райтер, он скорее не журналист, безусловно, потому что у журналиста часто там используется там личный бренд в избирательной кампании. Вот то, что мы говорим о том, что у журналиста свой неповторимый какой-то стиль. А у райтера, да, больше работа вот этого советского проверенного опытного лид-сотрудника, который переписывает чужое, исправляет, чинит.
А вот в профессию, получается, в основном приходят именно из журналистики, по-твоему, ты можешь по своей карьере сказать или по карьере коллег, кто становится райтером?
Ну, естественно, да. Просто нужно журналистику понимать, как сказать. Я не знаю, я, наверное, не смогу определить, какой журфак окончил тот или иной журналист. Но, в принципе, я знаю о том, что можно понять, что есть школа журналистики там, Приморье, это в Владивостоке журфак, а там есть в Кемерово сильный журфак, где-то еще, в Иркутске журфак. То есть вот такие фабрики подготовки журналистов, это вот одна стезя. Они дальше попадают в газету. В годы 90-е годы во время бескормицы, естественно, они все подрабатывали на выборах. Ну, есть люди, которые приходили в газету не из журфака, то есть, например, с производства или там, из этого, как филолог, из института пришел в эту профессию. Но это другой вариант. Это вот советский, постсоветский механизм формирования вот этой кадровой прослойки райтеров. Сейчас кто в райтеры приходит, я не понимаю. Может быть, выпускники каких-нибудь вот этих ПТУ, где учат так называемые специальности связи с общественностью, которые я говорил просто недавно с одной выпускницей. Я ее спрашиваю, на каком курсе? На втором. Чем интервью там от очерка отличается? Чем репортаж там характерен? Что для репортажа? Я уже не стал там спрашивать заметку, зарисовку, корреспонденцию. То есть человек просто систему жанров не знал, а ко второму курсу. Поэтому кто сейчас в райтеры идет, я вот, честно сказать, не могу. Но раньше было совершенно так, да, через газеты приходили опытные, готовые люди со сформировавшимся стилем, с неким багажом знаний минимальным. А он, на самом деле, сам минимальный. Вообще, журналистское образование, оно, по сути дела, высшим, не знаю, зачем их делали высшими, то есть любой хорошо пишущий инженер, учитель, врач мог заменить любого журналиста, потому что журналист все знал поверхностно. И журфак, все специфические знания журфака, это полгода. За полгода можно было готовить полноценного журналиста.
А как райтер получает свой первый заказ? То есть, условно говоря, как стать райтером на политической кампании? Ты должен просто иметь какой-то нетворкинг и знакомство с политтехнологами? Или у тебя, условно, другие райтеры рекомендуют?
Мы говорим о теории сейчас или о практике?
Скорее всего, лучше говорить о практике, потому что в теории-то у нас и демократия существует, а на практике это выглядит немного по-другому.
Не буду спорить насчет там демократии, если она существует или выглядит, неважно. Но раньше нанимали из газет, брали самых талантливых, самых толковых, самых таких мобильных сотрудников, и вот предлагали политтехнологи. Сейчас Я, Миш, даже вот ты меня в тупик поставил вопросом, как сейчас райтеры. Я могу сказать вот не о практике, а о теории могу сказать, что в теории любой барзописец, там, условно говоря, в соцсетях, в телеграм-канале там, или в газете какой-нибудь, рано или поздно ему кто-нибудь предложит помочь на выборах там, Степану Петровичу, у которого есть немного денег, или, он, например, он настолько хороший человек, что за него все проголосуют. Тогда этот человек попадает, начинает что-то для него писать.
Для райтера, мне кажется, это основной показатель профессионализма, качества его текстов. Но в том понимании, в котором мы его понимаем в нашей работе. Николай, как ты считаешь, есть ли у нас дефицит на таких специалистов и почему?
Ну, наверное, есть. Хотя, ну, честно сказать, мне кажется, что райтера гораздо проще найти, чем того же, например, там, не знаю, нормального, хорошего медиа-менеджера. У нас все-таки осталась масса журналистов, которые не прочь заработать и имеют хотя бы практику. Журналистское образование, оно на самом деле не очень большое, в том смысле по объему. То есть за год можно, за полгода можно подготовить любого журналиста из любого человека, который умеет хотя бы там писать письмо о том, как он провел лето в деревне. Поэтому я думаю, проблем с дефицитом райтеров, ну, скорее всего, нету. У нас есть проблема с дефицитом журналистов, то есть журналистов становится меньше. То есть любой журналист может быть райтером, но вот как этого журналиста вырастить? Старая школа уходит, те люди, которые знали, что писать нужно ярко и вместе с тем просто. Вот. А новая школа, как мне кажется, вот эти все, ну, не знаю, блогеры, не блогеры, как их назвать. Мне кажется, они слишком слабо владеют русским языком. Поэтому дефицит где-то есть, а где-то нет. Как-то, наверное, я неубедительно и двусмысленно ответил, да?
Да нет, мне кажется, еще начитанность должна же быть определенная. То есть ты должен, условно говоря, понимать, что такое лобстер, чтобы писать про лобстера.
Дай бог нам всем такие компании, где мы будем писать про лобстера. То есть, например, качество лобстера. В центральном округе Москвы вызывает нарекания у избирателей. Вот, наш кандидат должен расправиться с этим. Повысить качество лобстеров, которые подают москвичам, например. Вот. Ну, в общем, не то, чтобы начитано, а некая, ну, эрудиция, там, я не знаю, какие-то энциклопедические знания. Да, журналисты этим страдают. Знаете, чем журналист хорош или чем блогер может быть хорош? Я просто не знаю, кто обладает. Помню компанию одну в городе Архангельск. Была у нас такая компания. Вы тоже наверняка...
Да. Конечно, в душе.
И вот был там замечательный человек Гуськов. Я как райтер с ним говорил, это бывший последний первый секретарь Архангельского обкома партии. И одновременно после этого он был первым замом министра лесной и целлюлозно-бумажной промышленности СССР. Я пошел к нему на 15-минутное интервью, а говорили мы с ним что-то час или полтора. И мне было мало, потому что мне как журналисту, который немножко разбирается в лесной специфике, было безумно интересно с ним говорить. Я думаю, что мы бы с ним здорово сработались, потому что проблема Архангельска в разрезе той кампании, на которую планировался Гуськов, они как раз касались леса, лесной экономики, лесопромышленного комплекса. Я их понимал, а Гуськов оказался безумным экспертом. Вот прошла бы девочка какая-нибудь, которая там из московской газеты, с любым текстовым мастерством, она бы не справилась. Мне показалось, что вот, ну, я бы туда подошел. Потому что я понимал, о чем он говорит.
Вот ты назвал архангельскую компанию, а я вот, насколько помню, ты там был человеком-оркестром. Ты сам верстал газету, сам писал, даже что-то там в интернете делал. Насколько это является нормой, ну, для всех райтеров? Или это просто вот этот человек-оркестр, тебе так удобнее работать на проектах самому?
Ну, это не то, чтобы норма должна быть. Ну, райтеру хорошо бы иметь практику работы в традиционных медиа и в новых медиа. И если райтер, который приходит на выборную кампанию, не имеет опыта работы ни там, ни там, ну, скажем, это не очень хороший специалист. Просто я по себе знаю, что иногда ждать там верстальщика, который будет собирать полосу, ну, просто физически невозможно, потому что человек может быть занят, может болеть, может там быть загружен и все. Поэтому если райтер умеет и такие вещи сделать, они несложные. Это же буквально, ну, технические навыки. У журналиста здесь будет всегда преимущество. Полина, например, говорит там, что журналист меряет количеством знаков. Но журналист меряет еще и строками. И я встречал придурков, которые меряют текст килобайтами. Но это тоже очень все интересно. Но все это очень понятно. И дальше там, ну и также по газете. Райтер, который поработал где-то в медиа, в традиционном, он будет гораздо больше подготовлен к любой задаче избирательной кампании, чем райтер, который пришел там, ну, скажем, профессию просто умея писать.
Потому потому что он понимает принципы работы этих каналов распространения информации.
Совершенно верно, да.
И не только принципы.
И подготовку продукта он тоже видел, проходил, он знает, в какой момент нужно отнести корректору, почему сейчас корректору нести там уже поздно или, например, еще рано. Поэтому тут практически опыт у райтера будет играть хорошую роль. Я, например, вот тоже, ну не как человек-оркестр, я себя не считаю человеком-оркестром, я считаю, что это минимум. Вот то, что я умею, это минимум. Поэтому мне пришлось освоить видеомонтаж на последней работе, купить камеру Osmo Pocket, и я сейчас изучаю, собственно, видеопрактику уже изучаю. Но я это делаю не потому, что я верю там, в какое-то будущее видео, нет. Наоборот, ну просто текст, подкрепленный видео, и опять же видео, подснабженное текстом, это гораздо лучший продукт, чем текст или просто видео.
А я правильно понимаю, что вот очень хороший райтер, кто работает на разных компаниях, ну, текст и все, он потом превращается в бабочку, в идеолога? То есть есть такая возможность профессионального роста или нет?
Ну, я думаю, это любой журналист может, любой сотрудник технического штаба, он может этим человеком стать, потому что, ну что, всем же понятно, что людям надо, чтобы как там, достойная жизнь и там комфортная среда и дешевая колбаса. Так что проблема-то с идеологом, ну, она небольшая. Ну, райтер, ну да, конечно. Ну, любой, кто умеет слушать людей, рано или поздно превратится в идеолога, потому что идеология же базируется, скажем, на человеческом запросе, а не на абстрактной какой-нибудь философии. Да, так что у райтера, может быть, есть какие-то стартовые преимущества в этом направлении.
Я больше встречала, когда райтер, приобретая себе новые компетенции, становился медиатехнологом. Вот я очень часто вижу этот процесс. Встречалось мне, когда райтер вырастает после медиатехнолога в политтехнолога, да, и становится руководителем компании. Безусловно, есть райтеры, которые развиваются именно в своей нише, как райтеры, и работают на различных проектах разного уровня, там, на федеральном уровне, на очень масштабных, больших проектах. И есть райтеры, которые переходят в сопровождение уже политических деятелей, становятся спичрайтерами политических персон. Кто-то, я пока такого не видела, но бывает, что человек остывает к выборам и уходит работать, например, в СМИ, ну, поскольку он райтер, он классно пишет. Очень часто уходят на руководящие должности в СМИ.
Очень точно прям могу сказать, когда я из райтеров переквалифицировался вот в эти медиатехнологи, мне пришлось поменять телефон. То есть у меня был iPhone, а я купил себе Samsung, потому что iPhone у меня заканчивалась зарядка к 12 часам дня. То есть в 8 утра начинались созвоны, обходы. Слава богу, мне после обеда мне можно было взять чужие тексты, почитать, сказать, ну тут слабо, тут вообще плохо, здесь нас убьют за неправильную цитату, давай там это тут переделаем. Честно говоря, не особо мне это понравилось. Ну не то, что мне особо понравилось, деньги понравились. И второй у меня инструмент появился новый, который райтеру не свойственен, это Excel. Вот с этими мы планировались там в Excel и писали эти сетевые графики ужасные, которые существуют до первого дня старта этого графика. Потом он идет, сами понимаете, как говорится, по плану. И путь того, что райтер, после того, наточившись на этой выборной кампании, уходит в дальнейшие райтеры, остается, да, это нормально, это вот как раз-таки, ну, наверное, самый правильный вариант, потому что, ну, ты поработал там, отточил тот уровень навыков, который тебе нужен, все, ты его дальше совершенствуешь, не вылезая в медиатехнологии. Я уважаю медиатехнологов, но это тяжелая работа. А райтер, который переходит, ну, к этому, к первому лицу уже работать, ну, не знаю, насколько это сладко, это надо подружиться, тут уж, наверное, какой-то человеческий фактор важен, потому что заказчик, если ты не сработаешься, как там начальник подчиненный или как друзья, у тебя не будет ни контакта, не сможешь для него писать. Но там же надо, ну, когда ты пишешь для другого человека, это же надо этого человека знать, чтобы он это не вызывало отторжения потом. Нужно его словами писать, его словами, его мыслями. Вот, чтобы он только посмотрел на бумажку. А, ну да, вот так я и скажу, так я и хотел сказать. Я очень комплексовал, когда мне пришлось писать. Ну, я на самом деле для каждого человека, когда я пишу, я комплексую. Потому что мне кажется, что я неправильно, что слабо, неталантливо, там, бездарно, и вообще не о нем. Страшнее всего было писать для Вассермана Анатолия Александровича. Писал ему какой-то ролик, поздравляли мы школьников с этим, с экзаменами какими-то. Тоже думал, все, сидел. Ну так. Мне нравилось, что я выкладывался в этот момент. И чем поразил, собственно говоря, результат, ни одной правки не было. То есть он взял просто его и отработал. Ну, то есть я понял, что, в общем-то, ну, когда человек старается, он попадает. Ну, с Вассерманом просто легко было работать. Мне, во всяком случае.
Николай, спасибо тебе за эту откровенность, я так скажу, рефлексию, потому что я думаю, что многие рейтеры, если они нас будут слышать, да, и те, кто нас будет слушать, они выдохнут, потому что очень у многих есть сомнения, потому что люди разные, и как попасть в эту, ну, скажем так, тональность человека, чтобы это было воспринято им и воспринято аудиторией.
Полин, я продолжу твою тему о том, чтобы попасть в этого человека. Просто журналиста нормального, сейчас не знаю, как сейчас плохо с этим. А раньше натаскивали общаться. То есть мы задавали вопросы, мы спрашивали там, ну как ребенок ходит за мамой, там, а почему вот это вот? Ну вот так вот. А почему вот это вот так вот? Ну вот потому что вот это вот так вот, вот так вот. А почему вот это вот так вот, вот так вот? И вот это вот так вот, вот так вот. То есть, ну, когда человека немножко изучишь, то есть у журналиста это должно быть базовым навыком. У многих политических райтеров этого нет. Они очень равнодушны к своим, к тем людям, которых они обслуживают. Если человек не равнодушен, то он обязательно к нему проберется. И еще вот та же самая тема, там райтер уходит, например, повышает там свой уровень, становится медиатехнологом, либо наоборот уходит в традиционное СМИ руководителем. Я в традиционном СМИ работаю руководителем, толстею моментально. Потому что я сижу на заднице и правлю чужие тексты. То есть я работаю не просто редактором, либо сотрудником работаю. Ну, говорил я об этом. И я не вижу людей. А мне зачем в СМИ работать, если людей не буду видеть? Мне хочется ходить по деревням и спрашивать у бабушки, сколько у нее стоят шерстяные носки, и дальше мы с ней разговариваем о проклятых капиталистах, которые там завод угробили. Или наоборот, о хорошем, добром Путине, который им построил мост. Ну, то есть люди интересны. Поэтому тут для райтера, наверное, выбирая там направление развития райтерского комплекса, нужно понять, кем ты хочешь стать. Работать с Excel. Вот я помню, Полина постоянно с Excel работала, сидела. Либо работать райтером, ну, тоже помню людей, которые там обслуживали компании, меняя заказчиков как перчатки. Ну и были те, которые уходили куда-то в СМИ, например, или к первому лицу.
Я за собой, кстати, даже заметила, что я потом тексты начала писать в Excel.
Правильно, так и надо. Я знаю, у меня там в Петербурге был один дизайнер, который визитки в фотошопе делал. Я говорил ему: Олег, прекрати, что ты творишь. Это же страшно. Но нет, ничего. Вот он раз визиточку в фотошопе сделает, и все.
Вернись в вектор, Олег.
Да, вот так ему и говорил примерно. Говорит, ну это же растер, ну невозможно же, мелкий текст. Да я, говорит, разрешение повыше сделаю, ну, побольше сделаю, и хорошо. Ну, что делать? У каждого свое. Вот кто-то, оказывается, в Excel пишет.
Да, вот у медиатехнологов, мы уже говорили, много орговухи, и она длится примерно до 18 часов вечера, когда типографии закрываются, все уходят, наступает тишина, которая, собственно, нужна для того, чтобы творить тексты, и поэтому получается такая двойная нагрузка.
Мне еще кажется, что кто поработал в медиа, хорошо заходит работать на компанию, потому что они успели выгореть и перегореть. И для них тот уровень стресса, с которым они сталкиваются во время компании, а он есть, особенно когда нужно за ночь там какую-нибудь газету сверстать и выпустить, согласовать тексты, для них это чем-то привычно, ну, выглядит как на основном месте работы.
Ну, тут дело не в выгорании, а иногда технологи относятся к газете, что вот надо ее сверстать за ночь, и все, это не главное требование, надо ее сверстать хорошо. Хорошо, просто, понятно, ну и вот доступно для людей. И вот тут, да, тут одним выгоранием не справишься, у человека должен быть уровень. Хотя уровень это не очень большой, достигается упражнением, как говорили там у Булгакова, про селедку и водку.
Я еще помню как бы влияние лиц, принимающих решения, так называемые ЛПРы, когда в Ханты-Мансийске на выборах губернатор 2 недели правил газету политическую, там, меняла фамилии местами, фотографии, вот прям микроменеджментом занималась, и она сдвинула волну по АПМ. И это наложило отпечаток на всю компанию. Помимо того, что коллеги обсуждают твою работу, ну, технологи и так далее, есть еще лиц, принимающие решения, и там отдельный вид шапито, и это тоже иногда валится и льется на райтера, как мне кажется.
Да нет, я думаю, что нет, но безусловно, такое бывает, но я не думаю, что это самая большая проблема. Я помню, вот в 2000 каком-то году, первом или втором, я работал в таком городе, может, слышали, Киев называется. И вот в этом городе Киев одна собака, украинский юрист, зарезал прям полностью всю газету, он ее красным с собакой исчеркал, и мы тоже очень сильно расстроились все. Но я потом подскочил, и мне моих юридических знаний хватило. Они пьяные уже были, там у них какой-то праздник был. Я его поймал на этом празднике, вышел с ним на улицу, говорю: смотри, вот это красное, вот это вот зачем ты подчеркнул? Ну, может быть, я говорю, может быть, не считается. А вот это вот, ну, тут нельзя. Я говорю, а если мы вот так? То есть, ну, в течение часа мы эту газету сдали вовремя. Ну, не вовремя, а ночью, но по сути дела, это вовремя. Вот. А так, да, так стоял вот именно вопрос того, что надо садиться и все переписывать из-за какого-то человека. Просто любой же, ну, Полина, не дашь мне соврать, любой же нормальный менеджер установит отношения вот с этим лицом, принимающим решение. И предупредит райтера, что, например, там вот Степан Петрович, который будет подписывать, редкостный мудак, поэтому надо, ну, не мудак в смысле, человек с особенностями.
Чудак.
Вот это слово, да. Вот, человек с особенностями, поэтому ему нужно будет там чуть раньше дать, чуть там больше с ним поработать, повозиться, он там заботу любит, внимание. Или, например, у него творческий подход, у него может совета изначально спросить. Там, Степан Петрович, вы большой чудак, поэтому подскажите, как нам написать вашу биографию? Вот. Родился в Узбекистане, окончил пулеметное училище. Все же это, как сказать, тоже достигается упражнением, практикой.
Да, я вот хочу сказать, что есть у нас такое понятие, как вкусовщина, поскольку мы работаем больше с эмоциями, наши тексты нацелены на это. Поэтому кому-то это может нравиться, кому-то не нравится, но есть такое понимание, как целесообразность, и если действительно это задача медиатехнолога, политтехнолога, объяснить, почему нужно именно так.
Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять.
Полин, у тебя было много райтеров, вот вопрос. Тебе не кажется, что в политических компаниях почему-то райтеры в основном мужчины?
Я такую статистику не... Ну, в моей практике в основном. Ну, поскольку это связано с разъездами, да, работа, нужно ехать в другой регион, сорваться, то мужчины, ну, как правило, более летучи в этом плане. Потому что, ну, женщина, как правило, остается с детьми дома, охранять очаг и так далее. Но это не показатель, потому что есть действительно женщины-райтеры. Ну, я думаю, знаешь, еще чем обусловлено, что в основном мужчины, потому что раньше политики, наши кандидаты, это в основном мужчины. Мужской слог, он немножечко другой. А вот, Николай, подтвердишь или нет, мужская речь строится по-другому, нежели женская. И, возможно, это было связано с этим, поскольку мы говорили за, ну, тексты для мужчин, то есть его словом. Это даже не статистика, я даже не знаю, что тут больше играет роль, но в моей практике действительно это больше мужчины. Хотя на журналистике учатся в основном женщины.
Ну, может, они не в журналистику уходят, не в пишущую эту страту, а уходят куда-нибудь там пресс-секретарями и прочими.
Ну, потому что пиарщики, да, женская профессия, там в основном именно, если говорим про пиарщиков, женщины. А избиратели у нас тоже в основном женщины, большая часть.
А пишут для них мужчины?
Нет, ну, безусловно, будет разный подход к тексту и у женщин, и у мужчины. Но обычно у опытного журналиста это вот, независимо от пола, это нивелируется. То есть здесь все зависит от школы. Если у человека есть хорошая районная газетная школа, районная, областная, то чему учит журналист этому любого там духа, пришедшего в редакцию? Напиши, пожалуйста, там статью вот об этом. Тот пишет. Редактор берет, смотрит, ну я ничего не понял, что это там за локализация, там, за активность на локациях и за прочее, там, ФКГС и прочее. Ну ты напиши бабушке, елки-палки, напиши, чтобы бабушка прочитала и поняла, что вам там сквер перестроят. Ну, райтер или там журналист идет, переписывает. И вот рано или поздно он отказывается от этих всех в рамках программы, совершил деловой визит, там... активности на локациях, вот от этого бреда, который, ну, мусор словесный, который из этого чата ЖПТ, блин, прискакал к нам, отказывается, начинает писать простым толковым языком. И здесь уже не важно, кто он, мальчик, девочка, но тут, как говорится, нет разницы.
Кстати, вот райтер, когда заходит на политический проект и собирается писать тексты, он же должен как-то погружаться в проблематику района сам? Или достаточно то, что ему дадут социальный паспорт, и на совещании политтехнологи расскажут об основных проблемах?
Нет, ни в коем случае. Здесь, ну, решение, это, безусловно, нужно сделать, чтобы не конфликтовать, чтобы отвечать внутреннему распорядку компании и совещания. Паспорт надо изучить. Это на уровне там элементарной профессиональной порядочности. Ну, да. Дальше просто самый простой совет. Райтер должен пойти первым делом в краеведческий музей, лучше зайти в художественный музей, просто пройтись, поговорить, этого уже будет достаточно. Вот. И второе, самое важное, это нужно зайти, взять одну-две самые популярные газеты, подшивки в библиотеке их выдают, и тупо просмотреть, чем жила провинция там прошлый год. Обычно там показывают то, что, например, ну, как Забайкалье, летом актуален пожар, одновременно наводнение, осенью у них урожай начинают собирать, и вот ждут они, будет ли дождь или не будет ли дождя. После этого у них начинают начинаются проблемы с заготовкой, скажем, ну, дров, подготовкой зимнего сезона. Может быть, какие-то проблемы с отоплением. В декабре, может быть, администрация начинает закрывать проекты по строительству вот этих путинских садиков и прочих, ну, по нас проектам. Вот, то есть, в общем-то, музей и районная газета дадут представление о жизни региона вам буквально за 1-2 дня. Ну, это нормальная работа, на которую надо потратить время.
Я вот, насколько помню, у райтеров и у дизайнеров, хотя не только и у них, есть такая проблема русской интеллигенции, которую можно назвать «синий трактор». Насколько это развито? Я про алкоголизм.
А, я про мультик!
Я тоже подумал про мультик. По полям, по полям, синий трактор едет к нам. У него, в принципе, перекличка по именам. Ну, насколько это актуально для кого? Для выборных специалистов, для журналистов? Ну, для журналистов, да, актуально. Очень много пьющих людей в нашей профессии. К сожалению, я уже к ним не отношусь, хотя вот с удовольствием бы. Но вот, ну, актуально, наверное, актуально.
Полин, у тебя часто бывает? Потому что я вот в кампании 2021 года на одном округе в Госдуму я прям насмотрелся, где половина пьющего штаба и райтеры тоже постоянно были под градусом.
Давайте посмотрим в корень. Ведь журналистика, оттуда райтеры приходят из журналистов, это всегда была самая пьющая профессия.
Неправда. Клевета, клевета. Я заступаюсь за коллег по цеху. Никогда в жизни журналисты не пили больше артистов.
Или писателей, но пили.
Нет, нет, нет. Писатели — это вообще просто... Ну, я писателей не люблю. Сразу считаю, что их надо просто со скалы сбрасывать, как этого, как мальчиков хилых в Спарте. А больше журналистов пили артисты, поэтому... Полин, я прошу не наводить тень на наш плетень.
Слушай, ну вот я видела там, где были пьющие.
Я тоже видел, я согласен, да. Ну, что я могу сказать сразу, что, ну, если серьезно. Алкоголь на работе не нужен, не помогает вообще никак. Не помогает, мешает, поэтому тут не должно быть. Это недостаток. В любом случае, алкоголизм, алкоголь, даже в малых дозах, не должен применяться на работе.
Соглашусь, но на практике это приходит с опытом.
С литрами.
С литрами.
Боря Бергер, талантливый такой московский еврей, креативщик. В группе ИМА он работал. Но, к сожалению, вот Боря Бергер умер. Боря очень много выпивал. Но он давал идеи, в основном идеи хорошие были, и яркие. Ну, мне было легко и приятно с ним работать. Но вот, к сожалению, алкоголь Борю Бергера, собственно, от нас унес. Поэтому можно это как-то говорить, но все равно это яд. Ну и в газете тоже я не знаю, какой редактор будет приветствовать пьющего журналиста. Даже если он будет гениальным.
Просто раньше редакторы были пьющими.
Да, это было, было. Ну а сейчас же все, сейчас же газеты как таковые схлопываются. Ну вот я в Петербург приехал, открыл «Вечерний Петербург» и «Петербургский дневник». Ну это не газеты, это просто не газеты. Вот их открываешь и... Ну у них от газеты только то, что они на газетной бумаге. Все. А все то, что внутри, это ужас и кошмар. Народ читать не будет. Поэтому и вот этот вот, те, которые были раньше и пили, редакторы, нету их больше. Все на том свете.
Да, соглашусь, нету. И я скажу, что вот за последние 10 лет тенденция изменилась. Теперь мы пьем сок.
И таблетки.
Мы начали говорить о профессии райтера и постепенно подошли к алкоголю. Миша, скажу, маркетологи, они вообще постоянно синячат или вот иногда все-таки прекращают?
Иногда прекращают.
Ну, вот видите. Нет, ну ты же всегда отличался каким-то вкусом. Я так понимаю, что ты наверняка что-нибудь хорошее пьешь.
Стараюсь.
Ну еще бы, нам бы такие заработки, как у маркетологов, чтобы мы только хорошие.
Да маркетологи никому в провинции не нужны, к сожалению. Это большая проблема. Приходится везде понемножку работать.
Это большая проблема провинции, надо так говорить, а не маркетологов.
Я вот общался с коллегами, коммерческими райтерами, с кем по маркетинговым проектам пишем тексты и так далее. А вот кто имеет богатую школу, портфолио, работу как раз в газетах, все остальное, они плюются на Ильяхова с его книгой «Ясно, понятно», где он про инфостиль написал. И говорят, что это больше вреда для, ну, как бы российской школы написания текстов из-за этой книги. А есть коллеги, кто, наоборот, ну, как бы все его книги покупает, читает и считает, что это круто.
Ну, если книжку какого-то автора покупают, это круто. Не факт, что ее читают. Ну, книжку пишут не для того, чтобы что-то кому-то научить, а чтобы ее продать. Ну, не знаю, я не знаком с Ильяховым. Значит, у меня базовый учебник, который я вожу с собой, по регионам, но я просто даю молодым. Он называется «Помощь начинающему журналисту. Пособие для рабселькоров». Оно издано в 1964 году. Какого учебника лучше, той поры издано не было. И все эти Ильяховы, они не стоят, ну, мне кажется, все, что напишут люди, не стоят, ну, даже там двух страниц этого учебника. Вот сейчас я его оставил на таймыре, то есть дал молодой журналистке почитать. И вот я, у меня сейчас все меня гложет, то ли мне новый покупать, ну, то есть искать на Авито его, то ли мне все-таки дозваниваться до нее и просить ее мне отправить.
Или в PDF, пускай превратит его, отсканирует в PDF-ку.
Ну, вряд ли она этим займется, но тем не менее, вот, вот эту книжку я считаю базовой. Любые другие я не встречал, чтобы я такую книжку открыл, сказал: «Боже мой, теперь я прочитаю книжку и научусь писать». Нет, я в такие книги не верю. А вот в ту книжку я верю, потому что я в руках держал там, ну, и это.
С чем я сталкивалась на практике, что журналисты, которые приходят работать в качестве райтера, не всегда могут писать образным языком. А для избирательной кампании, ну, это все, потому что мы же работаем с идеями, мы обращаемся к эмоциям людей, и нам важно, чтобы человек смог это все упаковать в тексте. Наши идеологемы, наши посылы. И сделать это так, чтобы человек, прочитав этот текст, он испытал эту эмоцию. Или чтобы этот райтер мог подстраиваться под разные стили, чтобы, если мы очень часто используем в газетах, если вы хотя бы раз держали в руках агитационную газету, там есть комментарии референтных лиц, то есть людей, которые очень значимы и на этой территории. И если это студент, то он должен говорить языком студента. Если это пенсионерка, то, прочитав этот комментарий, у читателя должен сложиться образ пенсионера. Соответственно, в этом и есть мастерство райтера, потому что все, что мы должны донести до людей, он должен упаковать это в этот текст. Вот у меня был такой пример в практике, когда журналист, ну, в принципе, не писал образно. И к концу кампании, только к концу кампании у него начали появляться зачатки вот этого образного письма. Но это тяжело и не очень подходит, да, для работы на избирательных кампаниях. И райтер должен понимать особенности избирательной кампании, этап, когда мы добиваемся узнаваемости кандидата. У нас есть мотивационный этап, есть мобилизационный, и на каждом из этих этапов, соответственно, мы даем разные посылы аудитории, и речевые конструкции должны быть разными в соответствии с этими этапами кампании.
Полина, как медиа-менеджер, он, условно говоря, в условной компании, он должен был быть моим начальником, поэтому я бы сказал бы: да, Полина, безусловно, я вас понял, все замечательно, все. Ну, я согласен, все, что спорить-то? Просто другое дело, что я еще немножко вам объясню, почему журналисту проще быть райтером. Потому что нормального журналиста учат чему? Учат, что газета – это продукт, продукт надо продать. Так же и вот к этим, к избирательным газетам. Мы же тоже, я сейчас, например, ну сколько, вот на Сахалине выпускал газету выборную, расхватывали здорово. А почему? Потому что на первой полосе сканворд стоял. Люди устали от всего этого. А у меня там два сканворда спереди и сзади. Все, а внутри написано развлекательная краеведческая статья, немножко вставлен кандидат. Ну и нормально, хорошо идет. Поэтому райтер должен тоже продуктом мыслить. И текст может быть как протопродукт. Потом текст где-то там в канале, он уже там один продукт. Текст в группе текстов, это уже третий там уровня продукт. Вот такое мышление, ну, для газетчика это проще всего. Потому что газетчик мыслит полосой, разворотом и номером.
Николай, вот интересно, скажи, а вот то, что сейчас люди не читают, мало читают, они любят картинки смотреть, это бич или стимул?
Нет, люди на самом деле читают. Мы работали с одним очень известным телевизионщиком в Чеченской Республике в 2003 году, был референдум. Ну, по вечерам, когда город там закрыт на блокпосты, стрельба идет, мы с ним беседовали о будущем СМИ. И он говорил: телевидение там все победит. А это реальный человек, который создавал НТВ в свое время, ну вот из той команды. Он сейчас не у них, он преподает, и случайно встретились с ним в Челябинске. Сидим в кафе, он мне говорит: вот, типа, Николай, я завел вот такой вот сайт, а у меня вот такие все видеопроекты, а я смотрю, у него под каждым видеосюжетом текст. Ну, а почему вот у вас, вы же говорили, что телевидение победит, почему вы пишете статьи? Он говорит: а я убедился, что без текста статья, ну, видео не заходит. Поэтому тут очень спорный момент, что люди читают или смотрят. Ну, наш вот, скажем так, избиратель, который ходит, он в основном читает, на самом деле. Просто нужно подать ему нужно так, чтобы он это все прочитал. Последний вот мой проект, я работал в одном из районов на Дальнем Востоке, в пресс-службе. Мне поставили задачу, ну как задачу, пожелание такое дали, но пожелание настоятельное, и мне было самому интересно. Вот был телеграм-канал районный, в нем что-то было 1500 подписчиков, нужно было увеличить. Я не хотел привлекать там своих друзей, кого-то еще, не хотел раскручивать, просто пытался текстами это все сделать. У нас получилось, потому что мы немножко поменяли подачу. Если, например, писали об отремонтированной горке каким-то нашим этим сотрудникам, я написал, что там директор предприятия как коршун набросился на эту неисправность, там все и все. Они полдня, собаки эти, ну, в комментариях обсуждали, какой я дурак и почему я все это, ну, пишу такие глупости про уважаемого человека-директора. Но они обсуждали, и подписчики росли. Вот, поэтому тут райтер должен написать тот текст, который прочитают. Исходить из того, что люди читают или картинки смотрят, не стоит. Лучше с самого начала ставить задачу большую, а маленькие решаться.
Эмоции. Нужны эмоции.
Ну, не то чтобы эмоции, нужно зацепить. Ну, вот, например, вот Забайкалье, газета «Вечерка», ну, я считаю, одно из лучших, это проект невыборный, поэтому вот, может даже бренд назвать, одно из лучших в России. Вот пришла журналистка, девчонка, второй курс журфака, мне, говорит, практику нужно. Я говорю, ну, давайте я вам поставлю. Ну, в итоге решили дать ей задачу. Напиши ему о том, что вот хочешь написать. А я, говорит, ничего не знаю. Ну, в итоге говорили, выяснилось, что она ездила проводницей в плацкарте «Читадлер». Этот поезд, ну, студенческий отряд трудовой. Мы говорим, так это крутая тема, там носки были в этом в плацкарте? Были. А армяне были, которые там тебе приставали? Были. А дембеля были? Были. Все это было. Ну, вот напиши репортаж о том, как живет этот плацкартный вагон. Она написала. Все хорошо получилось, подправили, вернули ей на доработку, доработала, принесла. Ну, в конце я у нее спрашиваю, слушайте, а вот вы, типа, зарплату-то куда потратили? Телефон купили? Она говорит, нет, учебу оплатила. Ну, я говорю, ну да, уважаю. Девчонка ушла, а мы с редактором поставили анонс на первую полосу. Вышла на дорогу, чтобы оплатить учебу. Девчонка молодец, не обиделась. Но все смеялись, всем было весело. Ну и газету брали хорошо, и статья зашла хорошо. И статья была хорошая. То есть, если написать определенным образом, обязательно прочитают.
Кликбейт.
Ну, это не кликбейт. Это же правда. Кликбейт — это когда неправда внутри.
Согласен, ну, согласен. Большая, да, разница. Есть разница, да.
Это главное требование к райтеру, чтобы он писал классные тексты день и ночь.
Такой анекдот есть. Еврей вступает в партизанский отряд на Украине. Говорит, дайте мне, говорит, задачу. А те смотрят на него, маленький, плюгавенький там партизан. Говорит, слушай, что ты мешаться будешь только? Он говорит, дайте мне хотя бы листовочки пораспространять. Они дают ему листовки. Говорит, на, вот по трем деревням раскидай. Вот. Он через неделю возвращается. Я говорю, ты что там на два часа работы? Ты где был неделю? А тот из карманов деньги выгружает. Говорит, вы, говорит, в следующий раз листовки более интересно пишите. Очень сложно продавать. Вот это идеальное мышление вот этого, ну, автора. То есть его продукт должны каким-то образом взять, ну, сейчас хотя бы взять, вот, а в идеале купить.
И как раз в конце каждого выпуска подкаста мы говорим про книги, которые могут вас подтолкнуть к чему-то хорошему, например, работать райтером. Классика Эдварда Бернейса «Пропаганда», книга, которая объясняет, как работала пропаганда и как она работает сейчас. Правда, написана она была достаточно давно, но начать можно и с нее. Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликий герой», любит использовать проклятые авторы книг, которых Николай хочет сбрасывать со скалы, но и журналисты тоже. Даррен Лилликер «Политическая коммуникация. Ключевые концепты». Неплохая книга Натальи Сегал «Политический текст. Метафорическое моделирование». Книга двух американских авторов Анжелы Акерман и Бека Пулизи «Тезаурус эмоций. Руководство для писателей и сценаристов». В ней рассказывают, какие эмоции добавлять в текст. Правда, это чуть больше про художественные вещи, но все равно позволяет работать с эмоциональностью. «Король российского инфостиля» Максим Ильяхов, про которого мы сегодня говорили. Ясно, понятно, как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов. И достаточно полезная книга «Просто для работы» Александры Карепиной «Переписка 2.0. Как решать вопросы в чатах, соцсетях и письмах». Помогает выстроить свою коммуникацию с коллегами. Спасибо, что дослушали выпуск уроков публичности до конца. Мы хотели вам показать интересную и важную профессию, без которой не обходятся политические коммуникации и которую точно не заменит какой-нибудь чат GPT. Хотя TikTok наступает на пятки классический политическим коммуникациям, и пользователи предпочитают простой туповатый контент под музыку с субтитрами. Но райтеры все равно будут придумывать новые месседжи, писать тексты, которые заставят ваше сердечко биться быстрее и идти на выборы, голосовать за нашего кандидата. Читайте хорошие тексты, пишите интересные комменты, слушайте наш подкаст, подписывайтесь на наши паблики в ВК и Телеграме. Пока-пока.
Спасибо, что были с нами. До встречи в новом подкасте.
Спасибо, ребята. С удовольствием с вами увиделся, пообщался. Ну вот с вами двумя. Остальных я не знаю.